слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Записки о Москве середины XIX века. Из почты Сталина. Секретная переписка 1942 года об английских и американских моряках. Подготовил передачу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 28 октября 1997 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиной. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте записки о Москве 1857 года. Автор – безымянный секретный агент третьего отделения российской политической полиции. Кажется, он составлял эту записку не совсем в порядке исполнения служебной обязанности. Угадывается оглядка на литературу, на так называемый физиологический очерк. Не исключено, что автор вольно или невольно вдохновлялся таким примечательным произведением этого жанра, как «Москва и Петербург» Белинского.
Для наблюдательного человека, небывалого в Москве, с первого шага бросается в глаза разительный контраст между бытом, движением и, так сказать, народным характером жителей той и другой столицы, особенно торгующего класса людей из черного народа. Петербург в этом отношении совершенный щеголь или нарядная кокетка против матушки Москвы. В Петербурге все чисто, опрятно, на барскую ногу, и, исключая разносчиков, извозчиков и мастеровых, изредка только встречаешь простолюдина, и то в отдаленных только улицах. Вся остальная же масса жителей заключается в барах, щегольски одетых военных и гражданских чиновниках, пышных по последней парижской моде, разряженных дамах и вообще людях, хотя различного звания и состояния, но весьма и весьма прилично одетых. Словом, Петербург в этом отношении представляет общий вид не русского, а иностранного города. В Москве же, напротив, царствует еще настоящий тип русского народа, начиная даже с самой физиономии черни. Здесь, можно сказать, все нечисто, неопрятно, просто грязно, и, к величайшему удивлению, даже в самом центре города, на лучших улицах около Кремля и в кремлевских церквях, чрезвычайно редко встретишь военного или гражданского чиновника и вообще порядочно одетого человека, а о дамах и говорить нечего, их как будто и не существует в Москве. Но зато встречаешь на каждом шагу простого купца, грязно одетого мужика или бабу, разносчика, толпу пирожников и подобной черни. Все это в вечном движении, суетах и как муравьи толпятся по грязным площадям, узким улицам и около рынков. И на лицах всего этого люда как бы написано, что все их помышления устремлены только на торговые обороты и большее приобретение. У них каждый шаг рассчитан и имеет свою цель. Судя по тому, что видишь на улицах в Москве, должно думать, что здесь и не существует того звания людей, которые в Петербурге составляют красу столицы, то есть тех, которых всюду видишь разъезжающих в щегольских открытых экипажах или беззаботно и величаво прогуливающихся по всем направлениям Петербурга, не в суетах, как в Москве, а без всякой торопливости, как бы на гулянье. Для петербургского жителя, посещающего часто тамошние театры, чрезвычайно странно слышать в Императорском Московском театре во время пения той или другой актрисы вместе с аплодированием и громкие, и довольно продолжительные невежливые шиканье, свободно, как видно, допускаемые московской полицией, чего в Петербурге ни один порядочный человек себе не позволит. Не только из осторожности приступить соблюдаемый в тамошних театрах порядок, но и из уважения к себе и к зрителям. Это заставляет думать, что в Москве существуют две оппозиционные партии театрофилов, довольно сильных, чтобы полиция могла укротить энергичные их порывы. Далее заметно, что даже самый дух и обращение московской черни весьма различен против петербургского простого народа. В Петербурге он учтив, вежлив, предупредителен даже к иностранцам. В Москве же суров и крайне неучтив в обращении. Надо всегда приготовиться к получению отрывистого и даже довольно грубого ответа. Но всего удивительнее и непонятнее для приехавшего в Москву, что в таком богатом торговом городе встречаешь то, что никогда, решительно никогда не видишь в Петербурге, а именно бродящих по улицам в лучшей части города баб, девчонок и мальчишек, не только в рубищах, но, к стыду Москвы сказать, совершенно босых. Конечно, и в Петербурге есть масса нищих, но никто там еще не видал на улицах среди белого дня совершенно босого человека. В Впрочем, каждый город имеет свой норов. Москвич хвалит свою белокаменную, а петербургский житель — своего красавца Петербурга. Известно, что в этом отношении жители обеих столиц всегда пикируются между собой. А потому и неудивительно, что недавно один коренной московский купец про Петербург сказал: «Ну что ваш Петербург, поганый городишко, а вот наша Москва, так уж можно сказать, матушка Россия». Московские мелочные купцы и гостинодворцы о новом таможенном тарифе того мнения, что он, собственно, на них не будет иметь никакого особенного влияния, а, быть может, только на одних больших негоциантов и мануфактуристов. В отношении сих последних они думают, что если от сбавленных по новому тарифу пошлин на некоторые иностранные товары теперь трудно будет нашим фабрикантам соперничествовать с иностранными, но что они в этом сами виноваты от несоревнования к достижению той же степени доброты наших бумажных и холщовых товаров против иностранных, которые, как известно, почти всегда лучше, а иногда и дешевле русских. Московские гостинодворцы, однако же, замечают, что французские простые мануфактурные товары нынешнего привоза чрезвычайно дурного качества, как будто бы нарочно отобранные для России. Обыкновенные ситцы, меткали и прочие подобные статьи, говорят они, большую частью так редки и даже гнилы, что муха их крылом прошибет, как паутину. В Москве, где еще лет 10 тому назад весь простой народ должен был довольствоваться водой из колодцев, по большому недостатку в городе той воды, которая проведена была от Сухаревой башни, и которую поэтому пить могли только одни достаточные люди, теперь, к чести городского управления, не щадящего ни издержек, ни трудов, вода проведена от Сухаревой башни по всему пространству Москвы. Приятно видеть, как, начиная от фонтана Нижнего Кремлевского сада, народ постоянно в продолжении целого дня около водохранилищ, а еще приятнее думать, что эта хорошая чистая вода сохраняет здоровье жителей Москвы, имеющие в этом самом важном отношении великое неоцененное преимущество перед самим Петербургом.
На волнах радио «Свобода» вы слушали записки секретного агента третьего отделения о Москве 1857 года. На очереди два письма из почты Сталина, 1927 год.
12 апреля, 27 год. Это письмо я пишу вам, не спрашивая даже своих родителей, потому что я вижу, что все они горем убитые. Про вас я слышала очень много хорошего, и мне посоветовали подруги написать вам письмо, после чего вы нам, может быть, поможете. В 23-м году, когда мой папа был еще жив, я ничего не соображала, мне тогда было 8 лет. Были у нас налоги на дом или нет, я не понимала. Папа мой был болен туберкулезом и был очень нервный и вспыльчивый. Когда приходили к нам за налогом, то папа приходил в ужас, крича и уверяя, что он персидский поданный и что никто ничего не имеет права сказать на него. Моя мама не вмешивалась в его дела. По правде сказать, мы все его очень боялись. К концу 23-го года папа получил разрыв сердца и умер. За это время мы пережили очень много нужды. Жилось нам очень плохо, а дома мы получали очень мало, всего 37 рублей. В доме нас 5 душ. Не всегда сытно ели и пили. В доме у нас было очень сумрачно и тихо. Так плыло время. Итак, мой папа никогда не платил налогов и жил себе. И вдруг в этом году приходят к нам несколько душ, налаживают арест на наш дом за те налоги, которые папа не платил. Мама долго просила этого не делать, говоря, что мы совсем погибнем. Но здешние люди — звери. Сестра моя окончила гимназию, она службу не принимает. Она хочет на курсы поехать, но об этом она даже боится напомнить маме. Мама часто болеет и целыми днями лежит. Иногда я ночью слышу, что она охает и плачет. Я даже боюсь с ней говорить. Она на всех нас так смотрит, что плакать хочется. Раньше папа был рабочим и честным трудом заработал этот дом. И по рассказам я вижу, что он очень хорошо относился к рабочим. И перед Октябрьской революцией мой дядя, который убит, и мама устраивали с рабочими стачки и бросали бомбы на богатых. Так они защищались. 9 апреля 27 года принес, кроме тех 120 рублей, опять 101 рубль налогу, и мы совсем погибаем. «Дядя Сталин, теперь идет такой веселый праздник Пасха, а у нас дома уныло и скучно. А я так мечтала провести этот праздник весело. Дядя Сталин, жальтесь на детей верного рабочего и окажите им помощь, которую они с нетерпением ждут. Помогите нам и пришлите в наш город бумагу, чтобы нас освободили от этих налогов. Дядя Сталин, я не знаю, обратите ли вы на 12-летнюю девочку внимание и окажете ли вы ей помощь. Дядя Сталин, спасите нас от голода, который нас ждет». «Дядя Сталин, пошлите хоть ответ на письмо. Я не знаю, мне не верится, что вы обратите внимание на меня. Дядя Сталин, я прошу вашу помощь и, главным образом, письмо. Мой адрес — город Батум, улица 3-го интернационала, 56, гражданки Сони Хачатуровой».
На волнах «Радио Свобода» письма из почты Сталина.
Кукс Гольдберг Эстер Вульфовны, кустаря Малавара, матери красноармейца, проживающей в Иркутске, Подгорная, 38. Заявление жалоба. Да, товарищи, для всех 10-я годовщина октября принесла радость, а мне она принесла горе. Меня выбросили из дома с двумя детьми, один из которых 16 лет, ученик школы Ленина, а другой 10 лет, лежит в постели второй год, у него костный туберкулез, а старшего кормильца взяли в Красную армию. Выбросили так, что не дали вынести движимое, мое собственное, трудовое имущество, как то плиту переносную, ванну с нагревателем, линолеум. Правда, плита и линолеум уже пришли в ветхость, а ванну я недавно ставила для лечения сына, продав последнюю шубу. На беду мою поблизости находится пимокатная фабрика, которой стало тесно в своей усадьбе, хочется расшириться. Вещь это, конечно, хорошая, рост промышленности, и если ей нужна усадьба, то есть и выход — реквизировать с оплатой стоимости, а не так, как это сделали со мной. А Кислов, секретарь Калинина, спасибо ему, хоть один сказал правду — не для того мы революцию делали, чтобы отобранное отдавать обратно. Это в нашем-то государстве, где царит равенство и братство, где каждый обиженный найдет защиту, где обещали раскрепостить женщину, а тут же заявляют «мы сильнее вас, и вам с нами не справиться». Это юрист-консульт в отделе местного хозяйства заявил мне. Да, теперь я убедилась, что я бессильна, и никакой правды не существует». Ведь я не буржуйка, не спекулянтка, никогда торговлей не занималась, была 25 лет маловаром-кустарем, всю жизнь работала, а теперь мало того, что выбросили незаконно из дому, где я жила с 902 года, так описали всю рухлядь до последнего самовара и описали все вещи сына красноармейца. Да если бы у меня не было ребенка больного в постели, я бы уже давно покончила существование. Бог с ним, социалистическим раем. Пусть уж им пользуются те, у кого сил много для борьбы, а не нам, женщинам слабым. Эстер Кукс, мать красноармейца, 21 ноября 27 года.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» вы слушали письма из почты Сталина. В мае-июне 1942 года были подписаны договоры Советского Союза с Великобританией и Соединенными Штатами Америки, юридически закрепившие создание антигитлеровского союза трех держав. В советские северные порты начали прибывать караваны американских и английских судов с продовольствием, техникой и вооружением. Их сопровождали американские и английские военные моряки. Слушайте выдержки из секретной записки Управления пропаганды и агитации ЦК ВКПБ об американских и английских моряках, находящихся в Архангельском порту 23 августа 1942 года.
В Архангельском порту находится в настоящее время 40 английских и американских судов. 14 из них – торговые суда, остальные – военные. В командах кораблей насчитывается не менее 8 тысяч человек. Недоумение и даже озлобление, особенно среди американцев, вызывает существующее, как они говорят, неравенство в Советском Союзе. Основанием для самых оживленных разговоров на эту тему, буквально на каждом углу, является запрещение пользоваться рестораном в гостинице «Интурист» рядовому составу команд английских и американских пароходов. 7 августа в общежитии моряков с погибших пароходов американский лейтенант Френкель на собрании американских моряков заявил, что в России существует такая кастовая система, с которой ему не приходилось нигде ранее встречаться. Для понимания такой страстности обсуждения этого вопроса нужно иметь в виду тот факт, что на американских торговых судах профсоюз моряков добился полного равенства в питании рядового состава с командным. Не меньшее озлобление вызывает этот факт и среди англичан. Три английских моряка в коридоре гостиницы «Интурист» заявили: «В Англии нам рассказывали, что здесь все равны. Все врут, у них нет никакой демократии. Больше сюда не поедем, и никто больше не поедет». Встречаются такие же настроения и в книге отзывов в «Интерклубе». Так, например, Герберт Софельд из штата Айдахо записал: «Мы рискуем нашей жизнью на кораблях, везя грузы для СССР, а здесь с нами обращаются как с собаками». Кроме вопроса о ресторане, иностранных моряков волнуют и другие вопросы. Прежде всего, как они говорят, недостаток организованности. Большую партию моряков с потопленных кораблей в самом начале поместили в госпиталь, отобрали у них одежду и обещали вернуть через 2 дня. «У нас в Америке, — заявляют они, — будь то самый последний реакционер, самый последний негодяй, но если он говорит 2 дня, так это 2 дня». Одежду им вернули через 2 недели вместо 2 дней. Когда в городе стало известно, что прибывает большая партия моряков, то начались споры между всеми ведомствами — нарком внешторгом, горосполкомом и другими, кому принимать, кто должен предоставить помещение, и спорили вплоть до прибытия моряков. В результате помещения не приготовили. Моряков поместили в госпиталь, и они разгуливали по городу 2 недели в нижнем белье и в халатах. В результате пошли сравнения с приемом советских моряков в Англии, где наших моряков поместили в отдельные комнаты и одели в хорошие костюмы. Вызывает недоумение у американцев и англичан цены. За $5.67 они получают официально 30 рублей. За 30 рублей они могут только прилично пообедать в ресторане, в то время как в Америке они за 60 центов получат хороший обед. Чтобы получить больше советских денег на водку, ресторан, кино и так далее, моряки ведут бойкую торговлю сигаретами, шоколадом и другими вещами. Главный покупатель – дети. На каждом углу центральных улиц города можно встретить иностранцев, окруженных подростками. Моряки удивленно спрашивают, откуда у советских детей такие большие деньги – 500-600 рублей. Мальчишки платят по 5 рублей за сигарету, по 80-100 рублей за 5-10-центовый кусочек шоколада, спекулируют на любви иностранцев к жетонам. Красноармейские звездочки, портреты Ленина и Сталина являются чуть ли не главным предметом спекуляции у архангельских ребят. Объективные условия жизни американских и английских моряков в Архангельске, особенно моряков с потопленных судов, способствуют процветанию спекуляции, вредной болтовни, драк, пьянству, проституции. Несколько тысяч здоровых молодых людей, хорошо питающихся, находятся в течение месяца в условиях полного безделья. Они бродят с утра до ночи по улицам города в поисках вина и женщин. Советские девушки, фланирующие по набережной и улицам города в паре с иностранными моряками, моряки, тянущие водку из горлышка тут же где-нибудь на крылечке или на рынке, явления обычные для Архангельска. Местные специальные органы располагают данными о том, что знакомство иностранных моряков с советскими девушками получило широкое распространение. Основной приманкой для женщин и девушек являются подарки от иностранных моряков. Сами моряки рассказывали, что они ходят к девушкам на квартиры и что в завязывании знакомства большую роль играет шоколад. Меры, предпринимаемые органами милиции и НКВД, очень малоэффективны. Из Архангельска было выслано 30 девушек за проституцию. Но это не произвело никакого впечатления на остальных. Партийные и комсомольские организации никакой работы с населением в связи с наплывом иностранцев в Архангельск не производят.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Вы слушали докладную записку о бытии и настроениях иностранных моряков в Архангельском порту в 1942 году. После Второй мировой войны в 1947 году в Советском Союзе была проведена денежная реформа. Слушайте выдержки из докладной записки Управления по проверке партийных органов ЦК ВКПБ о непартийных и антигосударственных действиях некоторых руководящих работников местных партийных, советских и финансовых органов при проведении денежной реформы. Февраль 1948 года.
Из сообщений обкомов, райкомов и ЦК Компартии Союзных Республик видно, что некоторые руководящие работники местных партийных, советских и особенно финансовых органов, вместо того, чтобы оберегать интересы государства, сами встали на путь жульничества и беззастенчивого обмана государства, используя проведение денежной реформы в своекорыстных целях. Инициаторами нарушения закона в большинстве случаев являлись секретари райкомов и горкомов партии, председатели горосполкомов и райисполкомов и работники органов МГБ и МВД, которые раньше других узнали о порядке обмена денег. По далеко не полным данным, только в 40 областях, краях и республиках нарушили закон о проведении денежной реформы 145 секретарей райкомов и горкомов партии. По 30 областям, краям и республикам 50 председателей райисполкомов и горосполкомов и 65 начальников городских и районных отделов МГБ и МВД. По сообщению с мест, в настоящее время уже привлечено к судебной ответственности за нарушение закона о денежной реформе в 26 областях, краях и республиках свыше 2000 человек. Известны факты незаконного оформления денежных вкладов в сберкассах руководящими работниками Калужской, Воронежской областей, Удмуртской АССР, где в антигосударственных действиях уличены секретари обкомов партии. В еще более широких размерах подобные злоупотребления отмечаются в городах и районных центрах. Злоупотребления проявились в самых разнообразных формах. Прием работниками сберкасс вкладов от отдельных лиц и организаций в день реформы 14-15 декабря и оформление их датой 12-13 декабря. Сдача работниками учреждений, торговых и хозяйственных организаций через свои кассы личных денег в Госбанк под видом торговой выручки или остатка наличных средств. Досрочное погашение старыми деньгами, подписки на государственный займ и разных суд. Некоторые партийные органы на местах затягивают рассмотрение дел, связанных с нарушением закона, а в отдельных случаях берут под защиту руководящих партийных и советских работников, перекладывая основную вину на второстепенных лиц. Это обстоятельство вызывает разные толки среди трудящихся. Так, например, 6-7 февраля 1948 года в городе Калуге состоялась выездная сессия Верховного суда РСФСР по делу Александрова, заведующего областным финансовым отделом, Лебедева, заведующего областной сберкассой, Титова, заведующего городской сберкассой и бухгалтера сберкассы Перещепина, допустивших нарушение постановления правительства о проведении денежной реформы. Суд приговорил Александрова к 20 годам, Лебедева и Титова к 15 годам, Перещепина к 10 годам лишения свободы. Трудящиеся города, присутствовавшие на судебном процессе, с одобрением встретили приговор суда. Однако многие из присутствующих выражали недоумение, почему не привлечены к ответственности высокопоставленные лица: секретарь обкома партии, председатель горосполкома, начальник областного управления МГБ и другие. Проведение денежной реформы показало, что некоторая часть руководящих партийных и советских работников оказалась политически и морально неустойчивой, а отдельные коммунисты скатились в болото мелкобуржуазного перерожденчества. Учитывая, что при проведении денежной реформы выявилось серьезное неблагополучие с политической закалкой руководящих партийных и советских работников, в результате чего значительное число их политически обанкротилось, считали бы необходимым подготовить и разослать местным партийным организациям закрытое письмо ЦК ВКПБ с политической оценкой итогов денежной реформы и вытекающими из этого выводами.
Это была докладная записка о советской денежной реформе 1947 года. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» использованы материалы из Государственного архива России, а также Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер выпуска Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Агент 58. Человек ФБР в Кремле». Часть 19. Подготовил и ведет программу из Нью-Йоркской студии Аркадий Львов. Впервые в эфире 25 октября 1997 года.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Агент 58. По страницам книги Джона Баррена «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 19. Передачу ведет Аркадий Львов.
Заняв свое место в кресле у окна, Морис некоторое время смотрел, как самолет набирает высоту, то входя в густое облако, обволакивающее машину, то внезапно выныривая из него в ослепительно-синий мир, озаренный солнечным светом. «Вот», — говорил Морис себе, — «теперь уже солнце надолго». Мысль эта, не имевшая, собственно, никакого отношения к делу, приносила покой. Хотя минуло с тех пор без малого 70 лет, он вспомнил почему-то отцовскую хату под Киевом, деревянный тын, изгородь с калиткой, которая хотя и запиралась на щеколду, но на самом деле запросто открывалась снаружи. Странно, эти несколько минут, как будто включился какой-то таинственный генератор, дали ему новый заряд бодрости. Страхи и опасения, которые накануне, вчера вечером, казалось, полностью заполонили его, отступали, рассеивались почти без остатка, сохраняя за собой лишь легкий след на поверхности, как быстро высыхающее на солнце водяное пятно.
С необычайной ясностью вставали в памяти лица и слова. И Морис с удивлением вспоминал, что в первый раз никто не решился напрямую высказать свое мнение, лететь или не лететь ему в Москву. Билл Бренеген сказал, что никакой гарантии они теперь дать не могут. Зря он не ответил на это. Черт возьми, старина Билл, а какую, собственно, гарантию вы могли дать раньше? Что же это было у них? Невольное движение души, которое чует опасность? Желание снять с себя нравственную ответственность за возможные последствия в новых условиях, когда сами снесли все изгороди, которые возвели вокруг Соло 15 лет назад, и берегли как святыню? Морис невольно засмеялся. Так вот откуда она, эта изгородь вокруг отцовской хаты, которая встала перед его глазами несколько минут назад.
Ева, сидевшая рядом, взяла его за руку, слегка сжала пальцы и тихо, как будто поверяла тайну, произнесла. «Я рада, у тебя хорошее настроение, у меня тоже». Что заставило его лететь в этот раз, когда не надо было искать никакого мотива для отказа от поездки в Москву? Строго говоря, ему дали понять, что, пожалуй, предпочли бы, чтобы он не покидал Штатов. Конечно, в таком случае предстояло ему объясниться с московскими товарищами, которые привыкли к тому, что за все эти годы, 18 лет, практически не сорвалась ни одна из запланированных поездок. Ну, в конце концов, можно было и здесь все уладить с достаточно убедительной мотивировкой. Сердечные приступы, срочная необходимость госпитализации. Наверняка Гесс Холл подтвердил бы, его министр иностранных дел на самом деле всерьез занемог, надобные исследования, постельный режим, постоянный врачебный контроль.
Но что они все эти соображения, если он сам чувствовал, вот тебе и кантовский категорический императив, что ехать надо? Президент и государственный секретарь известили штаб-квартиру ФБР, что информация из Москвы, которую они получали прежде, должна поступать и впредь. Хотя это было выражено в виде пожелания, но пожелание это было из Белого дома и Госдепартамента, где в таких случаях предпочитают обходиться без приказов. Как говорили античные римляне, «сапиенти сат» – для понимающего достаточно. Эту мысль, что он должен своей стране, Морис изложил и на экстренном совещании. Но там он увязал ее с последними событиями, расследованиями в Сенате, и получилось, что он как бы противопоставляет свое понимание долга подлинного патриота страны тем, кто в сенатских этих слушаниях тоже движим сознанием патриотического долга, но при этом ставит под удар интересы Соединенных Штатов, по крайней мере, в той части, которая связана с секретной службой.
Морис прямо сказал там, на совещании, что пытается подготовить себя к любому исходу этих слушаний. В сущности, то, что происходит сейчас, это какое-то безумие, какое-то помешательство. Конечно, кратковременное, но последствия его могут быть весьма долговременными. И вот сейчас, отправившись со своей Евой в Москву, может ли он быть уверен, что главная опасность не заявит себя вдруг ни в Москве, ни в Кремле, а в Вашингтоне, в Капитолии. Нет, нет. Он, Моррис, твердо верит, что благоразумие возьмет верх. И, наконец, есть обещание сенатора Черча, а он известен как человек слова. Все это так, но существует же на свете такая вещь, как случайность, и никто, кроме Господа, предотвратить ее не может.
Видя эту мысленную полемику, Моррис тут же возразил себе, а раньше разве не было ее случайности? И был ли за эти долгие 18 лет хотя бы один день, хотя бы одно мгновение, когда случайность изымалась из его будней? Ева, как будто следила за его мыслями, тихо произнесла, склоняясь к нему, «Мы должны были лететь, и мы летим». Она вспомнила, как Бойл помахал им на прощание рукой и тихо засмеялась. Представляю себе, как Уолт тут же позвонил Веннеллу, «Мы взлетели». Моррис, когда Ева вспомнила Рея, вновь отчетливо услышал его слова, сказанные на оперативке. «Я не знаю за последние 20 лет ни одного человека, включая меня самого, на чью долю выпало бы столько испытаний, связанных с политикой правительства и всяких других инстанций, сколько пришлось их на долю Морриса». Эти слова отозвались в душе у Морриса волной теплоты и какого-то чувства, которого он не мог сразу определить словами. Теперь он нашел эти слова. «Общность понимания». Общность нравственной шкалы. Когда рядом с тобой такие люди, подумал Моррис, это, наверное, и есть счастье. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу.
Москва встретила американских друзей, как всегда. У выхода из здания аэровокзала ждал лимузин, товарищи из международного отдела, милая Надя, которая сопровождала Еву прежде. По дороге в город Морриса ознакомились с расписанием. Встречи с Пономарем, Сусловым, банкеты, деловые завтраки и обеды, для Евы специальный ланч с женами членов Политбюро. Леонид Ильич Брежнев просил передать, что планирует личную встречу с Моррисом, но ввиду крайней перегрузки расписания просит резервировать за ним право уточнить дату встречи. Квартира, какую выделили в этот раз для Морриса и Евы, была еще просторнее, лучше обставлена, нежели те, в которых они останавливались в предыдущие свои приезды. Ева не могла сдержать порывы восторга, но Моррис тут же приложил палец к губам и громко произнес: «Ты права, какие великолепные квартиры в Москве! Право из такой и съезжать не захочется!»
Когда вышли на улицу, Моррис сказал Еве, что в новых этих апартаментах подслушники и звукозаписывающие устройства тоже, наверное, самые последние модели. Соответственно, все разговоры, какие они будут вести, надобно редактировать, имея в виду, что лубянские спецы будут наверняка прослушивать их в своих кабинетах. Ева вздохнула, но, боже мой, разве можно заранее продумать, рассчитать каждое слово? Моррис сказал, продумать и рассчитать, конечно, нелегко, но есть еще один способ. Ева посмотрела удивленно, какой? Моррис ответил, как можно меньше говорить. «О!» — воскликнула Ева, «но это еще труднее». Когда воротились домой, Ева, едва ступив через порог, громко сказала, «Как тепло, как уютно здесь, какие заботливые люди».
Дни оказались до предела загруженными. Поначалу Моррис рассчитывал, что проведут в Москве 1,5-2 недели, но на поверку вышло, что все 4. В течение дня увлеченный, как всегда, делами, встречами, разговорами в кулуарах съезда, он не замечал усталости. Но дома... А московская эта квартира была для него в течение всего месяца действительно домом, внезапно наваливалась на него тяжесть, как будто целый день перетаскивал на себе грузы, в груди появлялось чувство стеснения, тревожного какого-то дискомфорта. Ева делала вид, что ничего не замечает, но он чувствовал на себе ее взгляд, работал бодрячка и уверял ее, что мог бы вот так, не давая себе перерыва на ночной сон, начать новый рабочий день.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги американского историка и публициста Джона Баррена «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Морис Чайлдс, имя которое до последнего времени известно было преимущественно историкам, занятым исследованиями коммунистического движения в Соединенных Штатах. Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Морис Чайлдс стал второй фигурой в коммунистической партии США. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гэс Холл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррен, автор первой монографии о жизни и деяниях Мориса Чайлдса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета получил степень магистра. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике США. Признанный специалист по истории и деятельности советской разведки – консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг КГБ, КГБ сегодня, пилот МИГа и других, ставших бестселлерами, Джон Баррен был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Сколько в московские эти дни Морис не наказывал себе не думать о делах дома, в Америке. Мысль, хотя и оттесненная, образовала устойчивый фон, которого он никак не мог устранить. Он пытался дать всему этому юмористическую интерпретацию. Московские товарищи, дескать, пекутся о его здоровье, гонят на проверку к врачам в кремлевскую больницу, а в Вашингтоне, напротив, устраивает тест за тестом, как будто одержимы желанием поддеть его, ну, не лично, а через операцию «Соло» — главное дело его жизни. Конечно, была в этом чувстве какая-то психологическая передержка. Ничего личного в сенатских разбирательствах не было. И, конечно, в фокусе внимания был не он, Морис Чайлдс, а была контора, ответственная за секретные операции, в их числе «Соло». Но при всей ясности этих соображений Морис не мог справиться с тяжким чувством некой личной направленности. Несомненно, связано это было с угрозой, которая нависла над ним, угрозой парадоксальной и со стороны действительно своих, и со стороны тех в Москве, которые считают его своим.
13 марта, когда Морис вышел из самолета в бостонском аэропорту, Уолтер Бойл, который встречал его и оформил проездные документы на другой самолет, тут же позвонил Лэнгтрею и просил его известить штаб-квартиру, что маршрут меняется. На машине он доставит Морриса с Евой в их нью-йоркскую квартиру. А тем временем пусть в Нью-Йорке обеспечат врача, который сможет немедленно осмотреть Морриса. Уолт арендовал лимузин, в котором пассажир мог расположиться со всеми удобствами, как у себя в спальне. Сел за руль, и 3 часа спустя прибыли в Нью-Йорк. Бойл, который отлично знал, что среди главных профессиональных достоинств Морриса на первом месте стоит, пожалуй, выдержка, самообладание, в нынешний раз готов был склонить голову перед своим другом. Еще в машине, едва передохнув, Моррис сам предложил Болту: «Итак, можем начинать».
Именно здесь, в машине, по дороге из Бостона в Нью-Йорк, Моррис сделал первый свой отчет. Мысль его была необычайно ясна, основные тезисы четко сформулированы, так что, будь это где-нибудь в офисе, за письменным столом можно было бы положить все на бумагу. Главным итогом 54-й миссии, как представил его Моррис, был обзор советской экономики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Западные экономисты пользовались официальными отчетами о состоянии советской экономики. Разумеется, они анализировали их, сопоставляли данные, вносили в общую картину свои коррективы. Но при всем этом в основе оставались официальные статистические сводки, из которых следовало, что в целом при некоторых недочетах все в ажуре. Страна и общество вступили в новую эпоху развитого социализма. Сроки построения коммунизма, по официальной версии, несколько отодвигались. Но не потому, что замедлились темпы роста, а потому, что по мере конкретизации задач вступают в силу новые факторы, более сложные и масштабные, чем виделось на прежних ранних этапах.
«Так вот, — сказал Моррис, — все это на самом деле фикция, блеф. Верно лишь то, что советская экономика действительно вступила в новую эпоху. Но название ей не развитой социализм, а эпоха застоя, стагнации. Не вполне понятно, какие новые экономические и психологические факторы включились в процесс, но прежние темпы прироста оказываются теперь недостижимыми. Использование новых технологий, электронной и компьютерной техники, даже в тех случаях, когда это предписывается сверху, то есть декретируется, встречает сопротивление на местах. Из разговоров, какие у него были с Пономаревым, Сусловым и другими высокопоставленными ответственными функционерами, складывалось впечатление, что все более заявляет себя какая-то форма общей, точнее, некой социальной усталости». В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу.
Человеческой истории известен этот феномен социальной усталости, когда как единственное целебное снадобье требуется радикальное обновление. Такое обновление, скорее, встряска, возможно, через посредство внешней экспансии. В этом смысле актуальны экстремальные акции на южных границах Советского Союза в Центральной Азии. Несомненно, однако, что даже в случае успеха это не могло бы быть радикальным решением проблемы.
Конечно, экономические трудности, как и всякие трудности, приходящие. Америка прошла, сказал Моррис, через Великую депрессию. Но нынешняя советская депрессия совершенно иного рода. В обществе, где индивидуум сам распоряжается своей судьбой, где индивидууму принадлежит инициатива, он сам выйдет на нужную дорогу. Но в обществе, где индивидуум десятилетиями отучался от личной инициативы, где допускалась только инициатива партии, государства, непонятно, как в рамках существующего режима может быть достигнут перелом. Моррис засмеялся. «Понятия ветшают и стареют, как люди. О временных трудностях, которые десятилетия напролет были важнейшим фактором, на который ссылалась официальная идеология в объяснение всяких издержек соцстроительства, теперь даже в кабинетах ЦК говорили ему, что единственно постоянный фактор у нас – это временные трудности.
Морис замолк. Болт тревожно взглянул на него, хотел спросить, все ли в порядке. Но Морис, поняв его без слов, махнул рукой и продолжал. «Уолт, вот если бы меня сейчас спросили, а что ты, Морис Чайлдс, считаешь самым главным из того, что везешь из Москвы? Знаете, что бы я ответил? Я ответил бы, самое главное, они знают, что выиграть не могут». В Кремле уже понимают это. Выиграть они не могут. Но и переломить себя тоже не могут. Будут вести переговоры о сокращении стратегических вооружений, но при этом будут наращивать обычное вооружение. Это колониальный синдром. Они не признают его. И не только перед другими. Они и себе говорят, что нет у них этого синдрома. Но больной не выбирает болезнь. Болезнь выбирает больного. Морис сказал, «Уолт, в Нью-Йорке сядем за стол, чтобы привести все в порядок. Нам не верили, когда мы говорили, что катастрофически увеличивается брешь между Москвой и Пекином. Никсон и Киссинджер поверили. Уолт, Советский Союз болен. Кремль теряет контроль. Он властен над людьми, над событиями, над процессами. Он уже не властен». На «Радио Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 19. В передаче принимал участие Рай Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Вы слушали передачу из нашей Нью-Йоркской студии 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».